Царь наступил, результаты первых матчей вы слышали в новостях, а сейчас своими впечатлениями поделится находящиеся на месте событий специальные корреспонденты «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуровы. Нынешний турнир, который хоть и не впервые проводится в двух странах, тем не менее, задал довольно напряженный ритм для журналистов, которые работают точно на конвейере. Вот и наши коллеги передали свой первый репортаж из суетного и шумного пресс-центра. Сперва град цифр и слово Валерию Винокурову.
Организаторы нынешнего чемпионата Европы известны своей пунктуальностью, точностью и прочими подобными качествами. Понятно, что в первую очередь это относится к швейцарцам, ну, с их непревзойденными часами. Но и австрийцы в данном случае стараются не отстать от своих соседей, ну, с которыми выступают в паре в качестве организаторов чемпионата. А потому еще до начала турнира весь он оценен и обсчитан со всех сторон. А в чем-то можно уже даже сказать, что подведены итоги, как бы странно это ни казалось. Град всевозможных цифр – вот первое, что обрушивается на журналистов, прибывающих в пресс-центр. Некоторые из статистических данных весьма любопытные, некоторые познавательные, а некоторые, на наш взгляд, даже курьезные. Вот мы для того, чтобы вы сделали выводы самостоятельно, предоставим вам полную статистическую картину Евро-2008. Вот первая цифра – это 8 миллиардов, ибо суммарная телеаудитория Евро-2004 составила как раз 8 миллиардов зрителей. Организаторы нынешнего турнира ожидают по меньшей мере повторить этот показатель.
Есть цифра поменьше – 8 миллионов. Такова цена обеспечения гостей Евро бесплатным проездом в общественном транспорте. Вообще, можно сказать, что швейцарцы и австрийцы демонстрируют тут просто какой-то аттракцион невиданной щедрости. Во-первых, мы, как посетители пресс-центров постоянных, радуемся тому, что, например, здесь совершенно бесплатная связь, в частности, интернет. Во время чемпионата мира в Германии за право пользования интернетом в пресс-центрах нам пришлось заплатить ни много ни мало 400 евро за весь турнир. Но вот здесь, к счастью, это бесплатно. Но это, так сказать, наши уже личные, может быть, невидимые миру слезы. А вообще здесь много делается бесплатного для всех гостей. Так, например, болельщики, которые имеют билеты на матч, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и в день матча в этом городе, и даже до полудня следующего дня. Ну, а журналисты, аккредитованные, могут вообще бесплатно перемещаться по территории обеих стран на протяжении всего турнира, и в поездах, и в городском транспорте. И вот на покрытие всех этих расходов было потрачено как раз 8 миллионов швейцарских франков.
Ну вот сообщим теперь такую курьезную, на наш взгляд, или смешную цифру. Это 250 тысяч. Но вот что она означает? Так подсчитано количество клубники, которые будут почивать важных гостей в особых зонах гостеприимства. Судя по всему, речь в данном случае идет о 250 000 ягод. Интересно, сколько это будет в килограммах? Или все-таки имеется в виду 250 тонн клубники? Отсутствие надлежащего уточнения, на наш взгляд, явно недоработка организаторов. А вот они подсчитали, что 30 тысяч страниц содержит официальный сайт чемпионата. При этом страницы со статистикой, фотографией, такой информации в расчет не идут. А вот сколько будет забронировано номеров в отелях, это подсчитали они точно. 21 400 номеров в 208 отелях. В 400 даже, я думаю, 8, потому что 220 в Австрии и 188 в Швейцарии. В общей сложности входящие в эти группы гости чемпионата проведут в гостиницах 139 400 ночей. Ну и, наконец, 17 644. Вот такая цифра. Это таково количество заявок, поданных в оргкомитет людьми, желавшими потрудиться на турнире в качестве волонтеров. Ну, наверное, абсолютное большинство из них и приступили уже к работе.
Движемся дальше в порядке убывания. 10 тысяч квадратных метров – такова площадь Международного трансляционного центра, благодаря работе которого телезрители, в том числе и российские, и вообще телезрители на всех континентах, увидят эти матчи. На специальной автостоянке во всех 8 городах выпущено 8 500, даже чуть больше, чтобы быть точным, 8551 парковочный пропуск. На время турнира пущены в общей сложности 4500 дополнительных поездов. 2000 в Австрии и 2500 в Швейцарии. Еще 100 километров кабеля опутали стадионы. Это опять-таки для того, чтобы обеспечить телетрансляции. Теперь, что касается непосредственно футбола. Во время чемпионата будут проведены 300 проб на допинг. Причем впервые во время таких турниров будет проводиться и анализ крови. И еще совершенно чисто футбольная информация, цифра 23. Она обозначает высоту травы на каждом из 8 полей, естественно, в миллиметрах. 23 миллиметра. Ну и, наконец, полотнище общей протяженностью в 15 километров закрыли все металлические ограждения, которые установлены, естественно, вокруг каждого стадиона. Эти полотнища с эмблемой, символикой чемпионата Европы. И завершая уже тему цифири, которая, возможно, вам поднадоела, немного сообщаем, что вокруг каждого поля будет установлено не менее дюжины микрофонов, которые позволят телезрителям не пропустить ни единой детали. Вы сможете насладиться, уже, наверное, смогли во время первых трансляций звуками сочных ударов по мячу, ну или слышали там все указания, которые тренеры или футболисты раздают друг другу во время матча. Так что вот последнее в этой череде цифр, цифра 12.
Футбол настолько многогранен, что порой без статистической компоненты, тем более применительно к турниру такого ранга, не обойтись. Но появилась уже фактура, так сказать, чемпионата, сыграны первые матчи и появились, разумеется, первые суждения о собственной игре. Поделятся своими наблюдениями и наши коллеги.
Перейдем, наконец, уже к футболу. В частности, в двух матчах, которые прошли, в матче группы А, это Швейцария, Чехия и Португалия, Турция, было несколько таких сочных, как выразился Олег, ударов в штанги и перекладины, и, возможно, вот этот звук дошел тоже и до телезрителей. Ну, если уже конкретно говорить об игре команд-участниц группы А, то сенсации здесь не произошло. Выиграли фавориты Чехия у Швейцарии, а Португалия у Турции. Но, конечно, матчи эти были отличны друг от друга и весьма существенно, прежде всего, на наш взгляд, по качеству игры. Ибо португальцы играли просто прекрасно и подтвердили в очередной раз, что они одни из фаворитов чемпионата. Им не удалось вот выиграть предыдущий чемпионат Европы, который проходил у них дома. Но сейчас, судя по мастерству игроков и по отработанности, благодаря, конечно, работе тренера Скалари, взаимодействие прежде всего в средней линии и в линии атаки, они вновь фавориты. И я думаю, что зрители насладились красотой двух забитых ими голов. Не случайно защитник португальцев Пепе был признан лучшим игроком матча Португалия-Турция. Ну, при том, что на поле находился и Криштиану Роналду, и Деку, которые участвовали в массе комбинаций красивых, проведенных португальцами. Вот как раз, по-моему, 3 раза мяч попадал в штангу после португальских атак в этом матче. Ну и еще последнее такое замечание по поводу португальской команды, это то, что в ее составе сейчас есть 3 игрока, выступавшие в прошлом году на чемпионате Европы среди молодежных команд. Мы тогда смотрели этот чемпионат Голландии, и по приезде радиослушателям восхищенно рассказывали, как здорово играет сейчас молодежь в европейских сборных. И вот 3 игрока, один из них Жоао Маутиньо, который дал прекрасный пас Мерешу, когда забивался 2-й гол. Ну, другой из них Нани. И третий он не выходил на поле, это Мигель Велозу. Но, во всяком случае, 3 игрока молодежной сборной в национальной сборной сразу на следующий год после молодежного чемпионата Европы, это большое достижение все-таки всей португальской команды.
В тот момент, когда мы передаем этот репортаж, позади лишь 2 из 31 матча чемпионата Европы. Понятно, что впереди основные события, и, естественно, об игре будем мы говорить очень много. Но не забудем, что девиз этого чемпионата «Ждите эмоций». Эмоций, надо сказать, пришлось ждать недолго, и не все они были со знаком «плюс». Естественно, были и со знаком «минус», и это относится уже к первому матчу. Минус тут, во-первых, большой в том плане, что игра была не очень зрелищная между сборными Швейцарии и Чехии. Конечно, не такого старта ожидали прежде всего хозяева турнира. Одни из хозяев турнира, правильнее говорить, швейцарцы. Но и сборная Чехии тоже, конечно же, предстала не в том виде, в каком ее ожидали многие увидеть, потому что чехов традиционно причисляют к фаворитам в последние годы, ну, если не вообще к претендентам на титул, но, по крайней мере, на продвижение на более поздней стадии турнира. В прошлом первенстве чехи выступили хорошо, играли в полуфинале, тренер у них тот же, Карл Брюкнер, но вот, конечно, по части мастерства команда явно уступает своей предшественнице, ну, это и понятно, нет таких ярких игроков, как Павел Недвед, Томаш Росицкий, и это, конечно, большая проблема. Эмоции негативные были связаны, конечно, в первую очередь для швейцарцев, еще и не столько с поражением в матче, в котором, в принципе, они вполне заслуживали хотя бы и ничьей. Вспомним, что ведь там тоже не обошлось без удара в перекладину. Но главное, конечно, потеря и главное разочарование – это травма Александра Фрая, лидера атак, ну и вообще, возможно, лидера сборной, ведь он вышел на этот матч с капитанской повязкой, но до конца эту игру не провел. В конце первого тайма был вынужден покинуть поле из-за травмы. И, наверное, телезрители видели, что уже во второй половине встречи Фрай появился на бровке и прошел... Ну как прошел? Не то чтобы прошел, а проковылял, поскольку был уже на костылях, был вынужден держать травмированную ногу на весу. Вот он в таком уже виде присоединился к команде на скамейке запасных. Естественно, чемпионат для него закончен. Он это понял, наверное, в тот момент, когда уходил с поля, поэтому было его лицо залито слезами. И, естественно, не таких эмоций ждали, тем более в первый день организаторы чемпионата. Но будем надеяться, что впредь будет еще и много всяких радостных эмоций.
А лучшим игроком этого матча, Швейцария-Чехия, был признан капитан чехов Томаш Уйфалуши. Ну вот, правда, с ним связан еще один эпизод, очень огорчивший швейцарцев, когда Уйфалуши совершенно очевидно сыграл рукой. Получила бы команда право на пенальти, если бы Роберто Розетти, итальянский арбитр, это заметил. Но, правда, есть и другое объяснение. Атака швейцарцев продолжалась. Они действительно могли в этой же атаке гол все-таки забить. И поэтому, конечно, Розетти скажет по окончанию матча. Права давать интервью у судей нет сразу после окончания матча. Поэтому, возможно, он потом это и скажет, что он хотел, чтобы эпизод был доигран. Ну, скажет или нет, это будет видно. Единственное, что хотелось бы отметить сразу по окончанию первого дня – желательно, чтобы таких эпизодов было как можно меньше. А вот будет ли, это мы уже посмотрим в ближайшие дни.
Из Вены передавали специальные корреспонденты «Радио Свобода» на чемпионате Европы по футболу Валерий и Олег Винокуровы.
Пока во всей или почти во всей Европе царит эйфория от Евро, на Украине с новой силой могут вспыхнуть страсти вокруг уже следующего чемпионата континента. Из Киева нас информирует Максим Максимов.
Донецк требует Евро-2012. Возможно ли такое? Несмотря на то, что эксперты УЕФА, инспектировавшие спортивные сооружения отелей Донецка и Мариуполя, оценили подготовку к юношескому чемпионату Европы по футболу 2009 года на 4 с плюсом, глава Донецкого облсовета Анатолий Близнюк был самокритичен, признавшись, что область сработала на троечку. Совместную же работу УЕФА, Федерации футбола Украины и властей Донбасса он вообще оценивает на единицу с минусом. Однако это не помешает региону организовать турнир на высоком уровне. Чиновнику вторит эксперт УЕФА Клаудио Негрони, который считает даже, что турнир 2009 года будет фантастическим, потому что в Донбассе хорошо все. Стадионы, и тренировочные поля, и гостиницы. Я бы хотел поздравить Федерацию футбола Украины с тем, что она приняла верное решение, отдав право проведения и приема этого турнира Донецкому региону, где футбол занимает важную позицию, так как все люди, начиная от официальных лиц, представляющих местные власти, и заканчивая людьми, которые встречались с нами, посвящают свою жизнь футболу. УЕФА доверяет Донецку, потому что здесь выполняются все ранее данные футбольные обещания. Конец цитаты. Однако, несмотря на все эти восторги, эксперты УЕФА все же считают, что Донбассу расслабляться не стоит. Работы еще слишком много. По словам Негрони, главной головной болью сегодня является отработка мелочей, которых немало. Благоустройство, инфраструктуру, украшение стадионов, разработка символики. Впрочем, головная боль, очевидно, все же заключается в непростых отношениях между Донбассом и Федерацией футбола Украины. Такой вывод можно сделать, исходя из слов Анатолия Близнюка, который прямо заявил, что до сих пор взаимный обмен информацией между региональными властями и ФФУ был не очень хорошим, так как Киев не делится с Донбассом заключениями и инструкциями УЕФА. «Наши взаимоотношения будут на 100% плодотворными», – заявил Близнюк, – «если мы будем понимать, что мы не бедные родственники, а вместе с Киевом единая команда, которая хочет организовать самые лучшие за последние годы чемпионаты Европы 2009 и 2012 годов». Конец цитаты. После такой критики Клаудио Негрони пришлось сглаживать возникшую напряженность. Осторожно напомним областному руководителю, что взаимодействие УЕФА с федерациями футбола разных стран все-таки прописано в уставе футбольного союза. Так что никакой проблемы в том, что Федерация футбола Украины является связующим звеном между УЕФА и региональными властями тех регионов, где будет проходить Евро, попросту нет. Точку возникшей полемики поставил вице-президент Федерации футбола Владимир Лашкул, заявивший, что федерация, принимая решение рекомендовать УЕФА провести турнир 2009 года в Донецке и Мариуполе, не сомневалась, что здесь его сумеют подготовить на самом высоком уровне. После этих слов областной начальник несколько оттаял по отношению к ФФУ и тут же перевел стрелки на государство, которое больше занимается разговорами, чем конкретными делами. Исключение составляет лишь Григорий Суркис, который инициировал на 10 июня заседание Государственного оргкомитета по Евро-2009. Войдя во вкус, пан Близнюк, то ли в шутку, то ли всерьез, высказал и вовсе радикальное предложение отобрать Евро-2012 у других регионов Украины и провести чемпионат только в Донбассе. «Нам никто не нужен, мы сделаем это сами, без ФИФУ, без кабинета министров, и только в Донецкой области проведем весь чемпионат, если хотите». Конец цитаты. Эта шутка очень понравилась присутствующим, и хотя они не собирались воспринимать ее всерьез, большинство из них все же уверены, что проведение чемпионата континента в Украине откроет новые возможности, прежде всего именно перед Донбассом. Как выразился господин Негрони, Евро-2009 станет для Шахтерского края фантастической возможностью показать Европе, что Донбасс может организовывать такие соревнования на высоком уровне. 9 матчей Евро-2009 будут показаны в прямой трансляции по всей Европе на канале Евроспорт, и это заставит европейцев с нетерпением ждать возможности вернуться сюда в 2012 году. Конец цитаты. Впрочем, на фоне этих радужных настроений следует отметить, что кроме прекрасного стадиона Рената Ахметова, работы в регионе еще не початый край. Ведь приезжих игроков и болельщиков вряд ли удастся запереть лишь на красивых стадионах или в уютных отелях. Непременно они захотят выйти в город, и тогда сразу же вскроются многие недоработки оргкомитета и региональных властей, которые необходимо ликвидировать за оставшийся год. А ведь впереди еще и Евро-2012, который пока что у Украины никто не отобрал. Хотя с каждым днем количество претендентов возрастает. А пока что особые надежды в Донецке возлагают на начавшийся здесь же футбольный турнир памяти легендарного вратаря киевского «Динамо», московского «Торпедо» и сборной СССР Виктора Банникова. Это будет своеобразная обкатка региона, и лишь по его итогам станет ясно, сможет ли Донецкая область в самом деле претендовать на тот самый фантастический уровень, о котором так обнадеживающе говорят эксперты УЕФА.
Рассказывал киевский журналист Максим Максимов. Так уж получается, что сквозь призму нынешнего чемпионата Европы мы заглядываем на 4 года вперед, когда Евро-2012 примут Украина и Польша. И хотя предчувствия о судьбе турнира не совсем радужны, все же надеемся на разрешение всех противоречий. Для этого есть все основания. О них после краткой сводки новостей.